Князь Курбский был прямым потомком Рюрика и святого, равноапостольного князя Владимира, причем по старшей линии, тогда как Грозный по младшей, и потому считал себя вправе претендовать на шапку Мономаха и на русский престол. Карамзин, а вслед за ним и другие авторы, голословно провозгласили князя Андрея выдающимся государственным деятелем и великим полководцем. Предварительно договорившись с Сигизмундом о награде за предательство, Курбский бежит в апреле 1564 года к врагу, оставив в руках тирана жену и 9-летнего сына. Жестокий царь и на этот раз проявил благородство и отпустил семью изменника вслед за ним в Литву. Более того, после смерти Курбского его родственники вновь были приняты в российское подданство. Таков был ответ кровожадного Иоанна на измену благородного Курбского. Князь-изменник не ограничился клеветой на государя. Желая вернуть себе вотчинные права на Ярославское княжество любой ценой, Курбский пристал к врагам Отечества, предал Сигизмунду свою честь и душу, советовал, как погубить Россию, упрекал короля слабостью в войне, убеждал его действовать смелее, не жалеть казны, чтобы возбудить против нас хана, и скоро услышали в Москве, что 70 тысяч литовцев, ляхов, прусских немцев, венгров, волохов с изменником Курбским идут к Полоцку, что Девлет Гирей с 60 тысячами хищников вступил в Рязанскую область. Царство террора. Начало 60-х годов было временем больших военных и дипломатических побед России. Летом 1561 года шведский король Эрик XIV заключил с Иоанном перемирие на 20 лет, что позволило царю активизировать борьбу с Польшей и Крымом. Русские экспедиционные отряды высадились в Тавриде, вызвав панику при дворах турецкого султана и польского короля. В том же году Вселенский патриарх утвердил за Грозным право на царский титул, позволивший русскому царю говорить на равных со всеми государями Европы. В 1563 году русские взяли важный стратегический пункт – город Полоцк, что открывало дорогу на Вильну, столицу Литовского княжества. Испуганный успехами русского оружия, крымский хан Девлет Гирей счел за лучшее прекратить военные действия против России и в январе 1564 года присягнул на верность царю. Иоанн трудился во славу Отечества, стремясь создать великую православную державу, но измена гнездилась среди ближайшего окружения, среди вельмож, самим своим происхождением предназначенных заботиться о благе государства. Царь страдал. «Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого». Утешающих я не нашел, заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь. Ранее уже говорилось о стремлении удельно-княжеской партии ограничить самодержавную власть в свою пользу. На практике это означало притворение в жизнь анархических идеалов, гибельных для государства. Иоанн видел эту опасность и был вынужден принять ряд решительных мер для уничтожения политического и экономического значения удельных князей. 2 февраля 1565 года, вернувшись в Москву, царь объявил о создании опричнины. Для многих историков время опричнины – это царство террора, рождение полоумного человека, не имеющее ни смысла, ни оправдания, вакханалии казней, убийств, десятков тысяч ни в чем не повинных людей. Прямо противоположного мнения придерживался митрополит Иоанн Ладожский. Учреждение опричнины стало переломным моментом царствования Иоанна IV. Опричные полки сыграли заметную роль в отражении набегов Девлет-Гирея в 1571 и 1572 годах. С помощью опричников были раскрыты и обезврежены заговоры в Новгороде и Пскове, ставившие своей целью отложение от России под власть Литвы. Россия окончательно и бесповоротно встала на путь служения, очищенная и обновленная опричниной. И все же, чем была опричнина в действительности? Прихотью сумасшедшего, орудием террора или инструментом преобразования Великой России? Чаще всего опричниной на Руси называлась вдовья часть земли, выделяемая из поместья погибшего служилого человека его вдове в виде своеобразной пенсии для пропитания и воспитания детей до их совершеннолетия. И не случайно Иоанн назвал свой удел так же. Государь, впервые в русской истории венчанный на царство по обрядам древних византийских императоров, собирался развестись с государством. Но муж с женой и царь с державой в православной Руси могли разлучиться только в том случае, если один из супругов умирал или уходил в монастырь. Последний, видимо, и хотел сделать в 1565 году разочаровавшийся в подданных царь. Согласившись вернуться к власти, Иоанн отложил пострижение в монахи, но зато создал опричнину, которая многим походила на монастырское братство. Можно сказать, что это был военно-монашеский орден, созданный для защиты единства государства и чистоты веры. Александровская слобода была перестроена и являлась и внешне, и внутренне подобием монастыря. При поступлении на опричную службу давалась клятва, напоминавшая монастырский обет отречения от всего мирского. Жизнь в этом мирском монастыре была строже, чем во многих настоящих монастырях. В полночь все вставали на полуночницу, в 4 утра к заутренне, в 8 начиналась обедня. Царь показывал пример благочестия, сам звонил к заутренне, пел на клиросе, усердно молился, а во время общей трапезы читал вслух священные писания. В целом богослужение занимало около 9 часов в день. Многие историки пытались и пытаются представить все это ханжеством, разбавленным кровавыми оргиями, но не могут подтвердить свои обвинения реальными фактами. Тем, кто твердит о ханжестве, предлагаем пожить по-царски хотя бы месяц, чтобы убедиться, что без глубокой веры такой ритм жизни просто невозможен. А ведь Иоанн жил так годами. Вообще заметно всеобщее желание любой ценой очернить опричный период царствования Грозного. Например, Валишевский сообщает, что царь превратил Александровскую слободу в вертеп разврата, с иронией пишет. Нетрудно представить, что происходило у александровских иноков. Представить, конечно, можно все, что угодно, но хотелось бы все же узнать, какие именно факты имел в виду автор, или ему нечего сказать, кроме общих фраз. «Сам игумен-царь», продолжает Валишевский, «мог служить живым примером разврата. Он успел удалить от себя 3 или 4 жен, а что точно, подсчитать нельзя, и с каких это пор смерть царицы Анастасии от яда и смерть царицы Марии от простуды стали называть удалением. Со времени смерти Анастасии семейная жизнь его не представляла ничего поучительного». И вновь, в который уже раз, Валишевский удивляется тому, что он написал, и сам себя опровергает. Однако, как же согласовать эту распущенность царя с его постоянным стремлением вступать в новые брачные союзы? Не сумев найти подтверждений царскому блудодейству, автор стремится приписать Иоанну хотя бы многоженство. На сцену выступают пресловутые 7 жен Ивана Грозного, созданные больным воображением западных мемуаристов, начитавшихся сказок о Синей Бороде. Упоминание жены Ивана IV Натальи Булгаковой – ошибка. Таковой не существовало. Эту фразу можно повторить и по отношению к большинству других жен Иоанна. В своем «Путешествии по святым местам русским» Муравьев указывает точное число Иоанновых жен. Описывая Вознесенский монастырь, место последнего упокоения великих княгинь и русских цариц, он говорит: «Рядом с матерью Грозного 4 его супруги». Конечно, 4 супруги – это безусловное нарушение церковного канона, но, во-первых, не 7, а во-вторых, 3-я супруга царя Марфа Собакина тяжело заболела еще невестой и умерла через неделю после венца, так и не став царской женой. Для установления этого факта была созвана специальная комиссия, и на основании ее выводов царь получил впоследствии разрешение на 4-й брак. Надо помнить к тому же, что в царской жизни нет ничего личного, но все государственное. Впрочем, для историков такие факты не имеют ровно никакого значения. Когда речь идет о ненавистной им опричнине, они словно теряют способность к объективному анализу и разражаются в адрес Грозного филиппиками, ничуть не стесняясь подменять историческую истину домыслами а-ля Карамзин или Курбский. Конечно, царю приходилось отдавать приказы о казнях. Иоанн управлял государством с 1538 по 1584 год, почти 46 лет. За это время было казнено 3-4 тысячи человек, то есть меньше 100 человек в год, включая уголовных преступников. Хотя правда и то, что невозможно убедить некоторых отечественных и зарубежных исследователей взглянуть на документальные данные беспристрастно. Факты и документы – вещь упрямая, а они свидетельствуют, что против Грозного были составлены несколько следующих, один за другим опасных заговоров, объединивших многочисленных участников из придворной среды. Так, в 1566-1567 годах царем были перехвачены письма от польского короля и от литовского гетмана ко многим знатным подданным Иоанна. Среди них был и бывший конюший Челядин Федоров, чей чин делал его фактическим руководителем Боярской думы и давал ему право решающего голоса при выборах нового государя. Вместе с ним письма из Польши получили князь Иван Куратин-Булгачев, три князя ростовских, князь Бельский и некоторые другие бояре. Из них один Бельский не вступил с Сигизмундом в самостоятельную переписку и передал Иоанну письмо, в котором польский король предлагал князю Ивану Дмитриевичу обширные земли в Литве за измену русскому государю. Остальные адресаты Сигизмунда продолжили письменные сношения с Польшей и составили заговор, ставящий своей целью посадить на русский престол князя Владимира Старицкого. Осенью 1567 года, когда Иоанн возглавил поход против Литвы, к нему в руки попали новые свидетельства измены. Царю пришлось срочно вернуться в Москву не только для следствия по этому делу, но и для спасения собственной жизни. Заговорщики предполагали с верными им воинскими отрядами окружить ставку царя, перебить опричную охрану и выдать грозного полякам. Во главе мятежников стал челядин Федоров, который, по словам Коблина, был знатный боярин, владелец обширных вотчин, один из немногих деятелей администрации того времени, который не брал взяток, человек безукоризненной честности. Сохранился отчет об этом заговоре политического агента польской короны Шлихтинга, в котором он сообщает Сигизмунду: «Много знатных лиц, приблизительно 30 человек, письменно обязались, что предали бы великого князя вместе с его опричниками в руки вашего королевского величества, если бы только ваше королевское величество двинулось на страну». Состоялся суд Боярской думы. Улики были неопровержимы, договор изменников с их подписями находился в руках у Иоанна. И бояре, и князь Владимир Старицкий, постаравшись отмежеваться от заговора, признали мятежников виновными. Историки, основываясь на записках германского шпиона Штадена, сообщают о казни челяднина Федорова, Иоанна Куратина-Булгачева и князей ростовских. Их всех якобы жестоко пытали и казнили. Насколько этому можно верить? Во всяком случае, достоверно известно, что князь Иван Куратин, второй по важности участник заговора, остался жив. И более того, в 1577 году, спустя 10 лет, занимал важный пост воеводы города Вендена. Осажденный поляками, он пьянствовал, забросив командование гарнизоном. Город был потерян для России, а князь-пьяница казнен за эту и предыдущие провинности. Показателен для историографии опричного периода казус с князьями воротынскими. В исторической литературе упоминаются три брата – Михаил Иванович, Александр Иванович и Владимир Иванович. У некоторых авторов желание убить их было так велико, что все трое слились в одну образцово-показательную жертву деспотии, чей ужасный конец, как всегда красочно, описал Карамзин. Подлинная жизнь Михаила Воротынского прошла иначе. В Кирилло-Белозерском монастыре лежит прах не Михаила, а Владимира Воротынского. Над его могилой вдова даже воздвигла храм. Владимир попал в монастырь еще в 1562 году, когда его братьев Михаила и Александра постигла опала. Но историки не утруждали себя поисками истины, а сочиняли мифы о царстве террора. И потому Александр и Владимир были забыты, а все шишки достались наиболее знаменитому из братьев – Михаилу, с которыми произошли самые невероятные приключения. Из всего вышеизложенного ясно, что исследователи слегка переусердствовали в своем стремлении приписать Иоанну еще одно злодейство. Воротынский, в отличие от Курбского, был действительно выдающимся государственным деятелем и военачальником, и на протяжении всей своей жизни оставался верен царю. Судя по многочисленным противоречиям в данных различных историков, едва ли даже половина описываемых ими событий произошла в действительности. А можно ли верить вообще описаниям пыток, которым был подвергнут Воротынский? Скорее всего, это очередная клевета на Грозного. Клевета коснулась не только взаимоотношений Иоанна с отдельными личностями. В искаженном виде представлялись также значительные исторические события того времени. К весне 1571 года стало известно, что крымцы готовят большой набег. 5 земских полков и один опричный встали на берегах Оки. Побыв некоторое время с войсками, царь отъехал вглубь страны. Историки не преминули вслед за курбскими иностранцами обвинить царя в трусости. Опять мы видим противоречие данных историков. Если у Карамзина царь бежит мимо Москвы, то у Гарсея из Москвы с казною придворными детьми. И почему отъезд Иоанна из столицы ставится ему в вину? Никому не приходит в голову обвинять в трусости великого князя Георгия, бежавшего из осажденного Батыем Владимира на Сить для сбора войск. А ведь там последствия были гораздо тяжелее. Не только полная гибель города со всеми гражданами, но и 240-летнее татарское рабство. Однако, что для Георгия историки считают государственной необходимостью, то для Иоанна Грозного, по их мнению, преступная трусость. В реальности дело происходило так. В начале мая 1571 года разведка доложила, что татар не видно, и набег, скорее всего, откладывается. Поэтому царь счел возможным 16 мая вернуться в столицу. Иоанн не знал, что в это время от 120 до 200 тысяч крымцев уже подходили к границе Руси. Но шли они не привычной дорогой, а тайными путями, в обход сторожевых застав. Их вели знатные изменники под предводительством Кудеяра Тишенкова. Пауза. В 1580 году царь провел полицейскую операцию, положившую конец благополучию немецкой слободы. Враждебные России зарубежные силы тут же воспользовались этим для очередной пропагандистской атаки на Грозного. Одиозный померанский историк пастор Адерборн описывает события в мрачных и кровавых тонах. Царь, оба его сына, опричники, все в черных одеждах, полночь ворвались в мирно спящую слободу, убивали невинных жителей, насиловали женщин, отрезали языки, вырывали ногти, протыкали людей, добила раскаленными копьями, жгли, топили и грабили. Однако Валишевский считает, что данные лютеранского пастора абсолютно недостоверны. Надо добавить, что Адерборн писал свой пасквиль в Германии, очевидцем событий не был, и испытывал к Иоанну ярко выраженную неприязнь за то, что царь не захотел поддерживать протестантов в их борьбе с католическим Римом. Новгородское дело. Противостояние старицких князей с Москвой имело давнюю историю. Еще в 1537 году князь Андрей Старицкий, отец Владимира и дядя Грозного, поднял совместно с новгородцами мятеж против семилетнего Иоанна. Сам Владимир Андреевич оказался достойным продолжателем трудов отца. В марте 1553 года ему оставался шаг до трона, шаг через младенца-наследника. Трудно в полной мере оценить великодушие Иоанна, простившего брату покушение на своего первенца. Во время военных действий Владимир Андреевич неоднократно командовал русскими войсками. Словом, все, что царь делал для своего двоюродного брата, укрепляло реальное положение старицкого князя. И вдруг в 1563 году Иоанн узнает от служившего в старице дьяка Савлука Иванова о новых великих изменных делах Владимира и его матери, княгини Ефросинии. Царь начал следствие, и вскоре после этого в Литву бежал Андрей Курбский, близкий друг старицкого семейства и активный участник всех его интриг. В это же время умирает родной брат Иоанна Юрий Васильевич. Это приближает Владимира Старицкого вплотную к трону. Грозный вынужден принять ряд мер для обеспечения собственной безопасности. Царь заменяет всех ближних людей Владимира Андреевича на своих доверенных лиц, обменивает его удел на другой и лишает двоюродного брата права жить в Кремле. Иоанн составляет новое завещание, по которому Владимир Андреевич, хотя и остается в опекунском совете, но уже рядовым членом, а не председателем, как раньше. Все эти меры нельзя назвать даже суровыми. Они были просто адекватной реакцией на опасность. Однако в конце лета того же года близкий старицкому двору новгородский помещик Петр Волынский сообщает царю о новом заговоре. Суть его кратце такова. Подкупленный старицким князем царский повар отравляет Иоанна ядом, а сам князь Владимир, возвращаясь в это время из похода, имеет в своем распоряжении значительные воинские силы. С их помощью он уничтожает опричные отряды, свергает малолетнего наследника и захватывает престол. После победы участники заговора планировали поделить шкуру русского медведя. Князь Владимир получал трон, Польша, Псков и Новгород, а новгородская знать вольности польских магнатов. Многие историки голословно объявили этот заговор фикцией, но Валишевский утверждает, что Владимир Андреевич состоял в преступных переговорах с Сигизмундом, и в Новгороде был найден текст договора изменников с Польшей, на котором стояли подлинные подписи архиепископа новгородского Пимена и многих именитых новгородских граждан. В конце сентября 1569 года царь вызвал к себе Владимира Старицкого, после чего, по словам Валишевского, князь навсегда исчезает из поля зрения историков. Поэтому каждый историк получил возможность по своему вкусу описать его кончину. В действительности известно, что в 1573 году царь вернул сыну Владимира, Василию, отцовский удел, а дочь, Мария Владимировна, в мае 1570 года стала супругой герцога Магнуса. Остается только сожалеть о том, что эти общеизвестные факты были незнакомы большинству исследователей. Итак, заговор был обезглавлен, но еще не уничтожен. Сделаем небольшое отступление, без которого обзор будет неполным. В двери, в уединенной тесной келье отроча монастыря, еще дышал святой старец Филипп, молясь Господу о смягчении Иоанново сердца. Тиран не забыл своего сверженного им митрополита и послал к нему своего любимца Малюту Скуратова, будто бы для того, чтобы взять у него благословение. Старец ответствовал, что благословляет только добрых и на добрые. Угадывая вину посольства, он с кротостью промолвил: «Я давно ожидаю смерти, да исполнится воля государева». Она исполнилась. Гнусный Скуратов задушил святого мужа, но, желая скрыть убийство, объявил игумену и братии, что Филипп умер от несносного жара в его келье. Возникает вопрос, а для чего, собственно, Грозный приказал убить святого Филиппа? Конечно, если априори признать жестокость Иоанна, то других доказательств не надо, но на суде истории хотелось бы иметь улики повесомее. Древние в таких случаях спрашивали, кому выгодно. Имена недругов святителя хорошо известны историкам. Это новгородский архиепископ Пимен, епископы Пафнутий Суздальский и Филофей Рязанский, а также их многочисленные клевреты. Еще при выставлении святителя на митрополию в 1566 году они просили царя об утолении его гнева на Филиппа. Иоанн же отнюдь гнева на нового митрополита не имел, даже когда тот просил его за опальных новгородцев или обличал недостатки правления. Сначала интриганы попытались вбить между святителем и царем клин клеветы. Орудием послужил царский духовник, который явно и тайно носил речи, неподобные Иоанну на Филиппа, а Филиппу лгали на Иоанна. Когда святого обвинили в политической неблагонадежности, Иоанн просто не поверил интриганам и потребовал фактических доказательств, которых у них, само собой, не было. Тогда владыки Новгородский, Рязанский и Суздальский заключили с высокопоставленными опричниками-аристократами союз против Филиппа. Для поисков компромата в Соловецкий монастырь направилась комиссия под руководством Пафнутия и опричника, князя Темкина Ростовского. Игумен монастыря Паисий, которому был обещан епископский сан за клевету на своего учителя, и 9 монахов, подкупленные и запуганные, дали нужные показания. Святому исповеднику выпало испить всю чашу горечи. Быть осужденным не произволом тирана, а собором русской церкви и оклеветанным своими духовными детьми.
Блудно расточи.
Царь пытался защитить святителя, но не мог нарушить соборного постановления. Свергнутый митрополит был арестован лично участником заговора Басмановым и заточен в Тверской отрочь монастырь под надзор еще одного заговорщика Стефана Кобылина. Но враги святителя просчитались. Пимен не стал митрополитом, Иоанн был не так прост и призвал на место святого Филиппа Троицкого игумена Кирилла. А в сентябре 1569 года началось следствие о связях московских и новгородских изменников и их участии в устранении Филиппа. Святой стал очень опасным свидетелем, и его решили убрать. Царь положил свою грозную опалу на всех виновников и пособников его Филипповой казни. Паисий был заточен на Валааме, Филофей лишен сана, пристав Кобылин сослан в монастырь, были казнены Басмановы, не ушли от расплаты и другие преступники. Но и много лет спустя участники заговора не прекращали клеветать на царя и извращать исторические факты. Смерть митрополита стала последней каплей, переполнившей чашу царского гнева. Иоанн двинулся к Новгороду. Наверное, никакое другое событие того времени не вызвало такого количества гневных филиппик против царя, как так называемый новгородский погром. Над возведением здания лжи поработали многие языки, от Карамзина до Маркса. О погроме писали и другие авторы, но они либо вообще не бывали в России, либо их данные настолько одиозны, что даже не все историки решились их повторить. Во всех 150 городах тогдашней России не набралось бы, пожалуй, и половины названного количества убитых. Иоанн не собирался брать штурмом новгородские твердыни. Он знал, что народ не позволит знатным заговорщикам закрыть перед ним ворота. Так и случилось. Передовой отряд арестовал знатных граждан, чьи подписи стояли под договором с Сигизмундом, и некоторых монахов, виновных в ереси жидовствующих, которая служила идеологической подпиткой сепаратизма новгородской верхушки. После прибытия государя состоялся суд. Сколько было приговоренных к смерти изменников? Историк Скрынников на основании изученных документов и личных записей царя выводит цифру в 1505 человек. Примерно столько же, 1500 имен, насчитывает список, посланный Иоанном для молитвенного поминовения в Кирилло-Белозерский монастырь. Много это или мало для искоренения сепаратизма на 1/3 территории страны. Пусть очевидцы восстановления конституционного порядка в Чечне решают этот вопрос сами. Но может все же правы те, кто сообщает о десятках тысяч жертв царской тирании? Все эти факты объяснимы и без дополнительных натяжек. В 1569-1571 годах на Россию обрушилась чума. Особенно пострадали западные и северо-западные районы. От заразы погибли около 300 тысяч граждан России. В самой Москве в 1569 году гибло по 600 человек в день. Столько же, сколько якобы ежедневно казнил в Новгороде Грозный. Жертвы чумы и легли в скудельницу у новгородского рождественского храма. Что же касается смерти преподобного Корнилия и его ученика Воссиана, которых царь якобы приказал раздавить с помощью какого-то ужасного приспособления, то здесь историки опять повторяют байки Курбского. По словам митрополита Иоанна Ладожского, на это нет и намека ни в одном из дошедших до нас письменных свидетельств. А в повести о начале основания Печерского монастыря о смерти преподобного сказано: «От тленного сего жития земным царем предпослан к небесному царю вечное жилище». Надо обладать буйной фантазией, чтобы на основании этих слов сделать выводы о казни преподобного Иоанном IV. Мало того, из слов Курбского вытекает, что Корнилий умерщвлен в 1577 году. Надпись же на гробнице о времени смерти преподобного указывает дату 20 февраля 1570 года. Известно, что в этот самый день святой Корнилий встречал царя во Пскове и был принят им ласково. Потому-то и говорит повесть о том, что подвижник был предпослан царем в вечное жилище. Но для Курбского действительное положение дел не имеет значения. Ему важно было оправдать себя и унизить Иоанна. Яд аспида. Есть одна жертва Иоанна, о которой наслышаны все от мала до велика. Подробности убийства Иваном Грозным своего сына растиражированы в тысячах экземпляров художниками и кинематографистами, писателями и поэтами. Описал это событие и гордость русской историографии Николай Михайлович Карамзин. Какая мрачная трагедия, какой апофеоз злодейства, какие яркие краски и какая ложь в каждом слове. Ложь, потому что великий историк не мог не знать иные версии и сознательно их игнорировал. Единственный достоверный факт во всей этой истории – это то, что царевич действительно умер в ноябре 1581 года. Отцом мифа о сыноубийстве был высокопоставленный иезуит, папский легат Антоний Пассивин. Ему принадлежит и авторство политической интриги, в результате которой католический Рим надеялся с помощью польско-литовско-шведской интервенции поставить Россию на колени и вынудить Иоанна подчинить русскую православную церковь папскому престолу. Что касается сути самого события, то смерть наследника престола вызвала недоуменную разноголосицу у современников и споры у историков. Версий смерти царевича было достаточно, но в каждой из них основным доказательством служили слова «быть может», «скорее всего», «вероятно» и «будто бы». Приведем мнение митрополита Иоанна Ладожского о голословности и бездоказательности всех версий об убийстве царем своего сына. На их достоверность невозможно найти и намека во всей массе дошедших до нас документов и актов, относящихся к тому времени. Но если не было убийства, то как умер царевич? Владыка Иоанн имел на этот счет свое мнение. Предположение о естественной смерти царевича Ивана имеет под собой документальную основу. Еще в 1570 году болезненный и благочестивый царевич пожаловал в Кирилло-Белозерский монастырь вклад в 1000 рублей. Он сопроводил вклад условием, что сможет при желании постричься в монастырь, а в случае смерти его будут поминать. Конечно, царь Иоанн IV был грозен только для врагов России и не поднимал руку на своего сына. Царевич Иван умер от болезни, чему сохранились некоторые документальные подтверждения. Мы можем видеть, как ложные версии, популярные среди иностранцев с легкой руки Пассивина, переплетаются с правдой о смерти царевича от болезни во время поездки на Богомолье. В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля были вскрыты 4 гробницы – Иоанна Грозного, царевича Ивана, царя Федора Иоанновича и полководца Скопина-Шуйского. При исследовании останков была проверена версия об отравлении Грозного. Ученые обнаружили, что содержание мышьяка, наиболее популярного во все времена яда, во всех 4 скелетах не превышает нормы. но в костях царя Иоанна и царевича Ивана Ивановича было обнаружено наличие ртути, намного превышающее допустимую норму. Хотя историки пишут, что Грозный заболел зимой 1584 года, неточность такого утверждения, если обратиться к датам, очевидна. В январе 1584 года царь лишь увидел на небе комету и пророчески сказал окружающим, что она предвестница его смерти. Первые упоминания о болезни относятся к 10 марта 1584 года. 16 марта наступило ухудшение, царь впал в беспамятство. 17 и 18 марта почувствовал облегчение, но после полудня 18 марта наступила неожиданная развязка. Царь умер. Подводя итог, можно сказать, что царь болел около 10 дней, и перед смертью у него были признаки отравления парами ртути. Царевич Иван также болел около 10 дней. Ухудшение состояния его здоровья тоже наступило неожиданно. В пути, и в его скелете также обнаружено высокое содержание ртути. В кончине отца и сына чувствуется одна и та же безжалостная рука. Надо иметь при этом в виду, что Посевин знал о смерти царя заранее и так был в ней уверен, что посмел сообщить о грядущем событии правительству Венеции. Этот иезуит находился в России во время смерти царевича Ивана, который был сторонником войны с Польшей до победоносного конца. Надо было принимать срочные меры, чтобы наследник не оказал плохого влияния на Иоанна и не уговорил царя продолжить войну. Для папского легата не составило труда договориться с оппозиционно настроенными боярами, и царевич замолчал навсегда. А затем Посевин сочинил миф о сыноубийстве. Грозный умер также весьма вовремя для Рима и Польши. В начале 1584 года Стефан Баторий с благословения Римского престола стал активно готовиться к новой войне с Москвой. У русских границ опять началась челночная дипломатия папских легатов, и через пару месяцев Иоанна не стало. Сходится все, и кто мог, и кому выгодно.